Ну что же, мы продолжаем. Реакция ЕС и США в отношении российских выборов удивительно предсказуемая. Делается все не так. Но главное, что приводит в неистовство буквально. Москва не стремится никому понравиться, защищая свои интересы. Вот таким выводом можно прийти, действительно, посмотрев некоторые публикации из западных СМИ и послушав заявления, которые делаются представителями зарубежных стран, иностранных государств, Запада.
Да, и пробежимся по этим заявлениям, разберемся в чужих комплексах и обидах с журналистом Еленой Караевой. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Лена,
добрый день, здравствуйте.
Лена, читал вашу статью. Вы утверждаете, что комментарии западных партнеров обусловлены не столько политикой, сколько психологией. Мол, Россия вызывающая самостоятельно, и это вызывает раздражение. Политики ведут себя как дети в песочнице, если мы правильно понимаем. Чем вы свое утверждение можете доказать?
Елена?
Дети в песочнице? Да, вы меня слышите?
Да, вот сейчас, да.
Да. Они действительно ведут себя как дети в песочнице, которые набрасываются на того, кто ведет себя немножко иначе, чем они. Ребенок, который сам принимает решения, играет в свои игрушки и строит там себе замок или играет в паровозике. Это комплекс, к сожалению, инфантильных западных политиков, которые они транслируют, при этом не стесняясь. Хотя, в общем, психологическую помощь они себе финансово позволить могут, но от чего-то не позволяют.
Мне почему-то картина такая нарисовалась. Елена, простите, что вас перебиваю. По поводу песочницы сидят там, допустим, две девочки, какой-то замок строят, и вдруг приходит какой-то третий, там, не знаю, мальчик, девочка третья, и начинает свои правила не то чтобы устанавливать, а проявлять, как бы показывая, что есть тоже свои интересы. И тут начинаются вот эти вот разборки детские. Любопытно получается.
Вы совершенно правы. Но вы совершенно правы, именно это и происходит. Понимаете, весь мир живет по правилам общежития, значит, которые сформулированы в Брюсселе и в США. Точнее, Брюссель подстраивается под США, а в Брюсселе имеются рычаги, чтобы подстроить под себя все 27 стран. Имеются финансовые рычаги, правовые рычаги, экономические рычаги. И поэтому все себя ведут одинаково. Собственно, это и есть смысл глобализма, когда у всех одинаковая реакция, одинаковая одежда, одинаковая еда и одинаковая политика. Угу. А Россия позволяет себе быть другой. У нее своя еда, свои нравы, своя политика, свои традиции. И это не может не вызывать раздражения. Угу. Вполне естественно.
Да, и тем более ведь сколько лет слышим и в России тоже, что европейская демократия – это чемпионка, что Европарламент круто, Еврокомиссия еще круче. Но сейчас складывается впечатление, из ваших слов тоже, Елен, что все несколько иначе, что сплошные бюрократы.
Ну, конечно, в Европарламент ведь не существует одномандатных округов. Выбирают исключительно по партийным спискам, то есть голосуют за партию. Это очень важно подчеркнуть. А в партии включают друзей, знакомых, родственников, тех, кому не удалось сделать карьеру политическую во Францию, кто не оправдал усилий, но нужно подсобить человечку. Собственно, вот это происходит везде. Хоть один член Европарламента, как политик, известен, нет. Там 751 человек. Они представляют интересы 512 миллионов жителей Объединенной Европы. Таким образом, депутат представляет интересы более полумиллиона европейцев. И их никто не знает. Угу. Их фамилии никому ни о чем не говорят. Поэтому это такой клуб по интересам людей, которые мало чем известны и которые пытаются так или иначе заработать себе очки. А заработать себе очки можно двумя способами. Либо русофобией, либо подстраиваясь, выравниваясь по линеечке. кто-то выбирает русофобию, а кто-то выбирает равнение на главные тренды, чтобы колебаться с вместе с генеральной линией.
Возможно, были попытки, Елена, заработать также очки себе в истории про игристое вино из региона Шампань. Пресса реально думает, что решение о введении нового наименования принимает лично Путин, или вы это ради красного словца нам сообщили?
Ну, про Шампань это действительно была очень странная ситуация и очень странный шаг со стороны России, будем откровенны.
Ну, вы понимаете, я не знаю, насколько странен шаг был со стороны России, но известно, что апелляцион – это способ заработать деньги, прежде всего. Это может касаться сыра, курицы, не знаю, говядины, ягнятины и всего остального. Люди, которые производят вино в Шампани, вот это то самое знаменитое игристое вино, они давным-давно зарегистрировали лейбл, и ничего шампанским называться не может, вплоть до духов. Когда в свое время Сен-Лоран лет 30 назад выпустил духи, назвав их и в шампань, его затаскали по судам, и в результате он вынужден был отказаться от этого названия, и теперь те же самые духи называются опьянение. А так на самом деле тоже шампанское, ну просто оно называется игристый из Эльзаса, производенное в 100 километрах от самой Шампани в Эльзасе. Это тот же виноград, та же система виноделия, та же система, вот, то, что называется рюмаш и так далее. Поэтому в ВТУ люди, сидящие довольно прагматичные, они все записали в sparkling wine, то есть в игристое вино. Там и кава испанская, и вот эти самые знаменитые креманы, и шампанское, и так далее. Поэтому Россия всего лишь приложила правила ВТУ к импорту вина. Вот, собственно, и все. И когда французы сказали, мы пойдем в ВТО, российские виноделы сказали, пожалуйста, идите в ВТО. Они же в итоге не пошли. Они 2 месяца мурыжили заявлениями, в итоге никто никуда не пошел. И экспо, и импорт, точнее, ввоз шампанского возобновился. Тем более он не такой большой. Знаете, он, по-моему, чуть больше 1 200 000 бутылок в год, а Абрау Дюрсо делает в разы больше, в разы шампанского выпускает больше. Ну и потребитель, в общем, в России выработал вкус, и сами французы признают, что российское шампанское сейчас абсолютно на уровне того шампанского, которое, того игристого вина, которое делается в Шампани. Ну, я не говорю о каких-то там изысканных образцах, а среднее шампанское, российское и то, что делается в Шампани, они сопоставимы сейчас по качеству.
Я тоже слышал такую точку зрения, оценки, и именно от тех людей, которые действительно ценят шампанские вина. Если попытаться, Елена, нарисовать быстро картину маслом и широкими мазками, почему Россия, которая в начале нулевых модно было на Западе любить, постепенно превратилась усилиями и прессы, и политиков в исчадие? В средоточии всего плохого, с которым Запад, надев белое пальто, должен, по его собственным словам, бороться. В чем вы видите корни не столь вот пышно цветущей русофобии?
И уже тогда завершая тоже, когда возможно и при каких обстоятельствах смена вектора вот этого отношения, как считаете, Елен?
Россия очень сильная страна сейчас, но она реально сильная, потому что грядущий экономический кризис, а он накроет и Европу, и Америку, и об этом говорят абсолютно открыто, там есть несколько факторов довольно ярких, которые на это указывают. Россия, в общем, миновала пандемию с минимальным ущербом, чего не сказать ни о ЕС, ни о США, ни по количеству смертей, ни по ущербу, который был нанесен экономике. Это тоже вызывает возражение. Второй момент. Всегда приятно подбадривать слабого. Всегда очень приятно подбадривать слабого, несчастного, говорить, да ты можешь, да ты такой клевый, у тебя все получится. Когда этот слабый становится чемпионом, возникает просто чувство зависти. Черт, я его поддерживал, а он, оказывается, тайком от меня тренировался, и
вот
теперь он лучше меня.
Какая.
Какой бессовестный.
Елена,
об этом, кстати,
У нас, к сожалению, да, время заканчивается, Елена. Спасибо вам большое. Мы вас благодарим. Елена Караева, журналист, была на связи со студией «Радио Спутник».